Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Я хочу начать сегодняшний вечер с того, чтобы открыть Библию на первой главе Галатам. Послание Павла к региону Галатии. Просто самое важное, отправная точка, первая глава послания к Галатам. Павел начинает с первого стиха. «Павел, апостол, избранный не человеками, не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресшим его из мертвых, и все находящиеся со мною братья церквам галатийским». И далее. «Благодать вам и мир от Бога Отца Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. По воле Бога и Отца нашего, Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас, от Бога, благодатью Христовую, так скоро приходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы и ангел с неба стали благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Служение Богу и служение Христу требует, чтобы мы оставили все попытки угодить людям и добиться их расположения, и говорили правду. Любое другое Евангелие – это ложное Евангелие. Любой проповедник другого Евангелия – лжеучитель. Любая другая система, пропагандирующая ложное Евангелие – это ложная система, и все они прокляты Богом. Евангелие является ложным, если оно призывает поклоняться ложному Богу. В начале первой главы Галатам вновь говорится о том, что Иисусу Христу и Богу Отцу вовеки принадлежит слава. Любой другой, кто вмешивается, чтобы узурпировать славу, принадлежащую Отцу, Сыну и Святому Духу, проклят. В случае с Римской католической церковью они создали ложную богиню, которую кощунственно присвоили имя Мать Иисуса Мария, но которая не имеет к ней абсолютно никакого отношения. Католическая церковь увлекла весь мир языческим поклонением богине, богохульным идолопоклонством, выдаваемым за христианство. В католицизме именно ложная богиня по имени Мария передает людям все милости, все благословения и все божественные дела. Никто не может быть спасен, никто не может быть благословен, если за него не ходатайствует Мария. Ее представляют как всезнающую, мудрую, милосердную, вездесущую и всемогущую. Это атрибуты, которые принадлежат только Богу. Вот уже две недели мы рассматриваем, что говорит католическая церковь о Марии, которой они поклоняются. В частности, мы обратились к исторической летописи поклонения Марии, собранной воедино святым Альфонсом де Лигаури, написавшим в 1745 году книгу «Слава Марии», которая с тех пор была переведена на английский язык и печатается снова и снова с полного одобрения печатью официальной Римской католической церкви. В этой книге собраны все триумфы Марии, за которые поручилась Римская католическая церковь, и сама церковь призывает всех ее членов воздавать Марии должную честь. Ее называют Марией нашей царицей, Марией нашей матерью, Марией нашей жизнью, Марией нашей сладостью, Марией нашей надеждой, Марией нашей помощью, Марией нашей посредницей, Марией нашей хранительницей, Марией нашим спасением. Утверждают, что Мария избавляет от ада, Мария избавляет от чистилища, и она ведет нас на небеса. И надо сказать, что де Лигаури, собравший все догмы и предания Марии, сам был одним из самых знаменитых и почитаемых авторитетов Римской католической церкви. Он был кардиналом при жизни и святым посмертно. Я уже говорил вам, что поклонение Марии не следует рассматривать как некое малопопулярное движение, которое распространялось только среди бедняков. Поклонение Марии никогда не порицается церковной иерархией, скорее они учат этому, оно поощряется ими. Епископы, кардиналы и папы были одни из самых преданных поклонников Марии, и никто из них не был более посвященным, чем Иоанн Павел II, который недавно умер. папе Иоанну 22 явилась Богоматерь с горы Кармель и даровала субботние привилегии в 1322 году. Поклонение Марии было одобрено Александром V, Климентом II, Пием V, Григорием XIII, Павлом V и многими другими. На нее опирались и опираются десятки миллионов католиков. Говорят, что Мария обещала помочь в час смерти всеми милостями, необходимыми для спасения. «Я обещаю, — говорит она, — эту помощь всем, кто в первую субботу 5 месяцев подряд исповедуется, принимает 5 декад розария, будет общаться со мной в течение 15 минут, размышляя над 15 тайнами розария с намерением искупить вину передо мной, и кто умирает в моем коричневом надплечнике». Спасение приходит через Марию, и это спасение приходит благодаря ее помощи в час смерти, когда человек в течение 5 суббот подряд проходит через розарий и умирает в коричневом наплечнике, коричневом одеянии. Несмотря на отрицание апологетов Римской католической церкви, Марии поклоняются. На самом деле Мария – главный бог римского католицизма. Это есть не что иное, как поклонение несуществующей богине, которая узурпирует славу и поклонение, принадлежащее только Богу, Христу и Духу. Истинное поклонение истинному Богу. Католицизм – это то же самое, что и Мария. Ложный Бог, ложная религия. Такой же демонический обман, как и любая нехристианская религия или любой небиблейский культ. И такие оценки являются результатом того, что католическая церковь говорит о Марии. Это не наши слова, это действительно их слова. Недавно в центре Лос-Анджелеса Римско-католическая церковь возвела новый огромный собор Богоматери Ангелов. Некоторые из вас знают о нем. Возможно, вы его видели. Входом в этот огромный масштабный собор служат огромные бронзовые двери. На этих дверях многочисленные изображения Богородицы. Символически она – путь к Богу. В ряду изображений на этой двери есть Дева Помата. Помата – это деревня в Андах, где, предположительно, явилась Мария. Есть и «эксвота» – «дева Гваделупская». Это латинская фраза, означающая «по обету». «Эксвота». Там есть изображение верующего, дающего обету святилища, в знак благородности и почитания Марии. На самом деле на ней изображена мать и ребенок, стоящие на коленях перед образом Девы Марии Гваделупской. А затем изображение Девы Гваделупской, когда она стоит в обрамлении солнечных лучей в типичной для Гваделупы копии предполагаемого видения. Над изображением и под изображением букеты роз без шипов, что является излюбленной частью предполагаемого явления Марии индейцу Хуану Диего, о котором, кстати, нет никаких исторических свидетельств. На той же двери изображена апокалиптическая Дева Мария в чрезвычайно ярком образе. В главе 12 Откровения Богоматери изображена с могучими крыльями, которые сокрушают голову сатане своей пятой, а внизу видна огромная лилия. А эта лилия, как нам говорят, является символом ее собственной безгрешности и источником ее непобедимости. На дверях собора есть еще один образ, изображающий божественную пастушку. Предположительно, Дева Мария однажды явилась благочестивому испанскому монаху, одетая как пастушка. На дверях есть еще одно изображение – Девы Пещеры. Якобы по старой испанской легенде, особенно популярной в испанских странах Карибского бассейна, явилась Мария, и это явление Девы было запечатлено в образе, который случайно был скрыт в пещере и чудесным образом извлечен, и с тех пор обладает силой творить чудеса. Если вы снова посмотрите на дверь, то увидите еще один образ, и это будет образ Девы Монсеррат. Каталония, где хранится подлинно черная дева, самая подлинная из всех предполагаемых черных Мадонны Европы. В этом случае оба и мать и ребенок, которого она держит, черные. Посмотрите еще раз. И вот Дева Свечи с другими девами из Белена, что по-испански означает Вифлеем. Это еще одно явление Девы Марии, предположительно, в Перу. Вы снова смотрите, и на двери появляется еще одно изображение Марии, Девы Милосердия, и она простирает свой плащ, защищая души, страдающие в чистилище. И эти страдающие души тянутся вверх, словно взывая к ее заступничеству, чтобы вытащить их оттуда. Посмотрите еще раз. И на картине изображена Дева Розария из Чикинкиры, маленького городка в Колумбии. На этом изображении Деву сопровождают Святой Антоний и Святой Андрей. И она традиционно украшена четками. Если вы посмотрите еще раз, вы найдете изображение Пьетты, сильной, прекрасной Марии, держащей на руках истощенного и слабого Христа. И эта дверь типична, и она отражает то, что вы найдете в католицизме по всему миру. Это поклонение Марии. И никакой другой вывод невозможен и даже немыслим. Сейчас, когда мы смотрим на это, я хочу проанализировать то, о чем мы говорили в течение последних двух недель, а затем подвести нас к сегодняшней беседе. Номер один. Мы рассмотрели историю католического поклонения Марии, начиная с высказываний самой Церкви на протяжении всех веков ее существования. Мы рассматривали качества Марии, рассматривали черты, но это то, что принадлежит только Богу. Мы рассмотрели молитвы к Марии, гимны о Марии, всевозможные выражения и поклонение той, кого называют «Царицей Небесной», что является именем языческой богини в книге Иеремии, которой сынам Израиля было запрещено поклоняться под страхом божественного суда. И когда они поклонились, суд пришел. Итак, в нашем первом обзоре мы рассмотрели почитание Марии в истории католической церкви. Во втором мы рассмотрели не столько почитание, сколько учение, догматику, касающуюся Марии. И ни одно из них, кстати, не содержится в Писании. Римская церковь признает, что это так, но это не имеет значения, потому что есть другой источник откровения. И другой источник откровения – это сама церковь, которая является истинным толкователем Писания и постоянный источник откровения. Когда Папа Римский говорит «экс-кафедра», это как Слово Божие было бы произнесено с небес. Когда соборы выносят решение, для них это Слово Божие. Когда церковь определяет что-то как истину, это является истина. И здесь конец спора. Потому что церковь является непрерывным каналом божественного откровения и единственным непогрешимым толкованием Писания. Буквально на прошлой неделе, когда я участвовал в программе Ларри Кинга с целой группой священников, которые из вас, возможно, видели это, я был единственным протестантом в здании в программе. Я пытался вовлечь их вне камеры в дискуссию о Священном Писании и снова был по-настоящему поражен абсолютным незнанием того, что говорит Библия. Они даже не знают содержания Библии, не говоря уже о том, что оно означает. И неоднократные заявления, в частности, одного из молодых людей, который участвовал в программе «Бог или девушка», рассказывающий о том, как некоторые молодые люди подумывают о священстве, но испытывающие проблемы с безбрачием, постоянно повторяли мне: «Но ведь церковь сказала». Не зная Писания, они основываются все на том, что сказала церковь. Потому что церковь в их глазах непогрешима. Любая религия, в которой есть источник божественного откровения, отличительный от Библии, или источник откровения, равный Библии, который является единственным источником толкования Библии, это ложная религия. Бог говорит только в своем слове. Он не говорит вне слова. Утверждать, что Бог говорил, когда он этого не делал, значит добавлять к Писанию, а добавлять к Писанию значит навлекать на себя, согласно Откровению 22:18, язвы, о которых написано в Библии. Тем не менее, Римская католическая церковь утверждает, что это сопутствующий и, по сути, превосходящий источник откровения, который постоянно происходит в церкви. Французский католик Жорж Таварт писал: «Предание было излиянием слова вне священного писания, оно не было ни отдельным от священного писания, ни идентичным ему. Его содержание – это другое писание, через которое слово дало о себе знать. Предание и писание». Конец цитаты. Таким образом, Библия им не нужна. И все доктрины, касающиеся Марии, исходят из их предания. Фома Аквинский, любимый богослов всех католиков-схоластиков, живший в 1225 году по 1274, самый известный богослов в истории католической церкви, который первым делом в своей «Сумме теологии» утверждает, что Священное Писание состоит из библейских текстов и богословия отцов и докторов церкви. На Триденском соборе в 1546 году была выработана официальная точка зрения. Дискуссия началась 8 февраля, а закончилась только 8 апреля, через несколько месяцев. Епископы долго и упорно спорили, и первый проект декрета появился только на специальном заседании 23 марта. Там было сказано следующее: «Чистота Евангелия Божьего, обещанного пророком, была провозглашена Христом. Оно было проповедано апостолами как правило, всей спасительной истины и всей нравственной дисциплины. Эта истина содержится частично в книгах, частично в неписанных преданиях. Эти предания приписываются самому Христу и апостолам, которые им продиктовал Святой Дух. Они дошли до нас и переданы как бы из рук в руки. Поэтому Триденский собор признает книги Ветхого и Нового Завета и предания, переданные устно самим Христом или Святым Духом и хранящиеся в католической церкви в непрерывной преемственности». И далее написано: «И то, и другое в равной степени соответствует вере. Собор принимает их как священные и канонические. Он будет использовать оба для составления догматов и восстановления нравственности церкви. Конец цитаты. Итак, вам не нужна Библия, потому что у вас есть собственные высказывания церкви, равные самому Слову Христа. Все элементы почитания и догмы, связанные с ней, происходят из традиции, и католики это признают. Позвольте мне напомнить вам о доктринах, которые мы рассматривали в прошлый раз. Доктрина о непорочном зачатии. То есть Мария родилась без первородного греха. Она святая, безгрешная, непорочная, чистая, без пятна. Это стало догматикой в 1854 году при папе Пии VI. Следствием отсутствия первородного греха является постоянная безгрешность Марии. Она всю жизнь была безгрешна и называлась Пресвятой, достойной поклонения и хвалы. Третья доктрина – доктрина вечной девственности. Она была принята в 649 году. В ней говорилось, что Мария не только была девственницей до рождения Христа, но и оставалась девственницей во время родов, так что ребенок не проходил через родовой канал, а вышел чудесным образом, и всю жизнь к ней не прикасался муж. Она всегда была девственницей. Те, кого называют ее детьми, были ее племянники и племянницы. Четвертая доктрина появилась в 1950 году при папе Пии VII. Она называется доктрина Успения. Мария была вознесена на небо, когда умерла. Она вознеслась на небо. И в тот момент, когда она вознеслась, она опустошила чистилище. Де Лигури приводит причудливый рассказ о ее смерти, даже для его времени за 200 лет до того, как это стало догмой. В этом рассказе описывается, что на смертном одре Марии все святые апостолы рыдали вокруг кровати, бросались на колени вокруг нее и целовали ее святые ноги. И вот в комнате появился Иисус, неся свой крест, и она говорит ему: «Сын мой, в руки твои предаю дух мой». Это краткое изложение самого сумасбродного и глупого описания смерти. И якобы после этого Мария была вознесена на небо в целости и сохранности. Пятая доктрина – это Мария как Матерь Божия, Царица Небесная, суверенный правящий монарх, который, практически говоря, выше Бога и выше Христа, поскольку, как мы уже отметили, они всегда делают то, о чем она их просит, и не делают того, о чем она их не попросит. Именно так католики относятся к Марии. Если вы хотите спастись, вы должны обратиться к Марии. Если вы хотите получить благословение, то вы должны идти к Марии, вы должны ее любить. Если вы ее любите достаточно сильно, достаточно долго и достаточно преданно, вы получите то, что хотите. Шестая область изучения Марии – это явление. Она часто спускается на землю, чтобы посетить людей, простых людей, отверженных, крестьян, детей и страждущих людей. Это происходит постоянно. В эти выходные на канале History Channel был очень интересный специальный выпуск, посвященный Марии и явлениям. Там рассказывалось о ее предполагаемом явлении в Зейтуне в Египте в 1968 году, когда миллион человек увидели ее на вершине Коптского купола. Там также говорилось о ее явлении в Португалии в 1917 году и о ее явлении в Междугорье в 1981 году. Там приводились потрясающие подробности. В тех случаях, когда Мария приходит, у вас есть группа людей, которые видят явление. Они все молчат в одно и то же время, и все говорят в одно и то же время. И все они говорят одно и то же. В это время они находятся в трансе, в полусознательном состоянии. Все это свидетельствует о демонической деятельности. И послание, которое Мария дает во всех этих проявлениях, это послание ужаса и ада. Страшное послание. И мне кажется, что это как раз то, что демоны хотели бы сказать людям, что с ними случится, если они не будут поклоняться Марии. А на самом деле с ними случится то, что случится, если они продолжат поклоняться. Седьмая из этих доктрин – доктрина о Марии-посреднице, согласно которой она является источником и каналом всех милостей для нас и даже спасительной благодати. Ни одна благодать не дается никому без ее заступничества. Ее называют Матерью Благодати, Матерью Милосердия. Люди получают эту благодать, это милосердие, через любовь и поклонение Марии, а также через молитвы Розария, которые появились около 1900 года. Вот краткое изложение, составленное Пием VI, который фактически правил Ватиканом с 1846 года по 1878 год. Вот что там написано. «Пусть все дети католической церкви, которые так дороги нам, услышат эти наши слова. С еще более пылким рвением и благочестию, вере и любви пусть они продолжают почитать, взывать и молиться Пресвятой Деве Марии, зачатой без первородного греха. Пусть они с полным доверием стремятся к этой сладчайшей матери, Матери благодати, милосердия, от всех опасностей, трудностей, нужд, сомнений и страхов. Под ее покровительством, под ее добротой и защитой ничего нельзя бояться. Нет ничего безнадежного, потому что, испытывая к нам истинную материнскую любовь и заботясь о деле нашего спасения, она заботится обо всем роде человеческом. А поскольку она поставлена Богом Царицей неба и земли и превознесена над всеми сонмами ангелов и святых, и даже стоит одесную своего Сына Единородного Иисуса Христа, Господа нашего, то она подает наши прошения самым действенным образом. То, что она просит, то и получает. Ее мольбы никогда не остаются неуслышанными. Эти слова являются католической догмой. Итак, это подводит нас к двум последним доктринальным заблуждениям, которые касаются Марии. Восьмое. Мария является соискупительницей. Сразу скажу, что это еще не оформлено в официальную догму. Промедление с этим связано с экуменическими интересами католической церкви. Если бы это произошло, это стало бы последним ударом по примирению с протестантами и даже по восточному православию. Поэтому они не хотят делать это официальной догмой. Но, тем не менее, это неофициальная реальность. Например, в 1990-х годах Иоанну Павлу II пришла петиция, с которой он согласился, призвав церковь официально догматизировать то, во что она верит. Цитирую. «Мария – соискупительница Иисуса Христа». Под этой петицией было собрано 4 миллиона подписей католиков со всего мира. В катехизисе святого Петра, одним из самых известных католических катехизисов, мы читаем следующее. «Завещал ли Бог, чтобы наше искупление и все его последствия зависели от свободного согласия Пресвятой Девы Марии?» И ответ – «Бог пожелал, чтобы наше искупление и все его последствия зависели от свободного согласия Пресвятой Девы Марии». Папа Лев VIII сказал, «Всякая благодать к человеку имеет три степени. Первая – Бог передает ее Христу, вторая – от Христа Он передает ее к Деве Марии, а третья – от Девы Марии, она нисходит к нам». Это, конечно же, включает в себя благодать спасения. Никакая словесная гимнастика не сможет обойти тот факт, что Мария спасает в римской системе. Все дары, все добродетели, все милости, утверждает католическое богословие, раздаются руками Марии кому угодно, когда угодно и как ей угодно. «О госпожа, поскольку ты подательница всех милостей, и поскольку спасительная благодать может прийти только через твои руки, наше спасение зависит от тебя». Это была цитата. Святой Бернард сказал, «Все люди в прошлом, настоящем и грядущем должны смотреть на Марию как на средство и посредницу в спасении». Позвольте мне привести примеры высказываний главных католических святых о роли Марии как соискупительницы и соспасительницы. Святой Бонавентура говорит, «Врата рая откроются для тех, кто доверится защите Марии». Слова святого Ефрема, «Преданность Божественной Марии является отпиранием врат Небесного Иерусалима». Папа Пий также говорит, «Тебе, Владычица, вручены ключи и сокровища Царства Небесного, поэтому мы должны постоянно молиться ей». А вот слова святого Амвросия, «Открой нам, Мария, врата рая, поскольку ты владеешь его ключами». Католическая церковь также говорит, «Ты – врата рая, поэтому это врата Марии». Святой Фульгенций говорит, «Ибо через Марию Бог сошел с небес в мир, чтобы через нее человек мог зайти от земли на небо». Святой Афанасий говорит, «Ты, Владычица, была исполнена благодати, чтобы быть путем нашего спасения и средством восхождения в небесное царство». Святой Бонавентура, «Блаженны те, кто знает Богоматерь, ибо познание тебя – это дорога к вечной жизни, а провозглашение твоих добродетелей – путь к вечному спасению». Могут ли католики понять что-то еще, кроме того, что они спасаются, почитая и молясь Марии? Ричард из святого Лаврентия сказал, «Мария – хозяйка небес». Ибо там она повелевает, как хочет, и допускает на небо, кого хочет. Аббат Гарик сказал, «Тот, кто служит Марии, за кого она ходатайствует, также уверен в рае, как если бы он уже был там, а те, кто не служит Марии, не спасутся». И снова святой Бонавентура, «Слушайте народы и все, кто желает небес, служите, почитайте Марию, и вы непременно обретете вечную жизнь». Конец цитаты. Вся римско-католическая система наполнена людьми, которые верят, что если они поклоняются Марии, то попадут на небо. Это ложный Бог, это ложная система и ложное проклятое Евангелие. Даже святой Ансельм говорит, «Достаточно, о госпожа, того, что ты желаешь этого, и поэтому наше спасение несомненно». Церковь и святые приветствуют ее так, «Ты, Мария, вместе с Иисусом Христом искупила нас. Мария, наше спасение в твоих руках». Конец цитаты. Она соискупительница. потому что вместе с Иисусом выкупила человечество из-под власти сатаны. Католическое богословие говорит, что Иисус искупил нас кровью своего тела, а Мария искупила нас муками своего сердца, претерпев в своем сердце то, чего не хватало в страстях Христа. Один популярный трактат называется «Небеса», открытый повторением трех «Аве Мария». Вот что там написано. Одно из величайших средств спасения, один из самых верных признаков предопределения, это, несомненно, поклонение Пресвятой Деве. Благочестивый служитель Марии никогда не погибнет. Именно она принесла Христа на Голгофе в жертву Вечному Отцу. Она предложила Христа на кресте Вечному Отцу. В моей Библии сказано «Бог предложил своего Сына», а Иоанн Павел II сказал так: «Мария участвует в искуплении, совершенном ее Сыном, и все милости даруются только через ее заступничество перед ее Сыном». Конец цитаты. Как ни странно, но Второй Ватиканский собор говорит об этом так: «Мария не только принесла Сына в жертву Богу, но и осталась на кресте, чтобы страдать вместе с Ним, чтобы восполнить то, чего не хватало в Его страстях». Вот еще одна цитата Второго Ватиканского собора. «Таким образом, Преблагословенная Дева следовала путем веры и верно хранила свое единство с Сыном до самого креста, возле которого, не без замысла Божия, она стояла, глубоко страдала со своим единородным Сыном и материнским сердцем приобщилась к Его жертве, давая закланию жертвы, от нее согласие своей любви». Конец цитаты. Каким-то странным образом Мария страдает за те же самые грехи, из-за которых ее Сын оказался на кресте. По словам Церкви, страдания Марии были настолько сильными, что привели ее к самому порогу смерти. И дальше я цитирую Церковь. «Она, — говорит Церковь, — участвовала вместе с Иисусом Христом в мучительном деле искупления». В другом документе говорится, что Мария страдала и как бы почти умерла вместе со своим страдающим сыном. Ради спасения человечества она отказалась от своих материнских прав. И в той мере, в какой это зависело от нее, принесла в жертву своего сына, чтобы умиротворить божественную справедливость. То есть она с Христом искупила человечество. Она должна была дать свою волю и согласие принести своего сына в жертву Богу, чтобы Бог возложил его на крест, и Мария вместе с Христом участвовала в искуплении человеческого рода. Поэтому Церковь называет ее соработницей в искуплении человека. Ее называют нашей соискупительницей. Говорят, что на кресте Мария одержала победу над древним змеем, а в другом документе говорится, не будет преувеличением сказать, что в основном благодаря ее руководству и помощи мудрости учения Евангелия так быстро распространилась среди всех народов мира. Несмотря на трудности и самые жестокие гонения, и повсюду принесло с собой новое царствование, справедливости и мира. И теперь Мария – это Святой Дух. Именно она распространяет Евангелие. Именно она обращает грешников. Делегаури говорит, она участвовала в нашем искуплении и стала матерью наших душ. Человек, лишенный помощи Марии, падает сначала в грех, а затем в ад. Бог не спасает нас без заступничества Марии. В Марии мы находим жизнь и вечное спасение. Она счастливые врата рая. Поскольку в нашей гибели участвовали мужчина и женщина, Адам и Ева, то было бы правильно, чтобы в нашем искуплении участвовали другой мужчина и другая женщина. И этими двумя были и Иисус, и Мария. Несомненно, одного Христа было бы более чем достаточно, чтобы искупить нас, но гораздо более правильно было, чтобы два пола работали вместе, чтобы исправить зло, которое оба вместе породили. Поэтому мы называем ее сопомощницей искупления. Это все цитата Легаури. И на странице 402 он вновь пишет: «Божественную Мать можно назвать спасительницей мира». Мне, как, впрочем, и вам, больно это читать, поэтому я пропущу некоторые моменты. Страница 26. Комментарий Легаури. Мария заслужила право зачать Сына Божьего в своем девственном чреве. Наша благословенная госпожа дала согласие, которое ждало вечное слово, прежде чем стать ее сыном. При этом она не только согласилась и дала согласие, но и попросила всем сердцем и получила спасение всех избранных. Конец цитаты. По его словам, Мария – спасительница. И последняя доктрина – сокровищница заслуг. Одна из самых странных вещей в католицизме, но которая действительно заставляет систему работать – это идея сокровищницы заслуг. Вероятно, самая важная доктрина римского католицизма – это их страховочная сетка. И если здесь на земле все пойдет не так, вы можете приземлиться там и выбраться. Католицизм – сложная вещь. Его трудно продать, потому что это легализм. Люди пытаются вести добродетельную жизнь, но даже священники не могут этого сделать. Тысячи и тысячи, а также десятки тысяч и сотни тысяч на протяжении всей истории были безнравственными, потому что ложная религия не может обуздать плоть. Так что у священников все скверно. Некоторые из вас слышали, что как один из священников сказал прошлым вечером, когда Ларри Кинг спросил его: «Вы соблюдаете целибат всю свою жизнь?» На что он ответил: «Я соблюдаю целибат, насколько это возможно». Что ж, если вы соблюдали целибат, насколько возможно, то вы не соблюдали целибат, потому что вы не способны. Никто не может соответствовать стандарту. И тогда вы скажете: «Ну я уйду, это слишком». Все будут не соответствовать стандарту, и поэтому никто не может знать, что спасен. И тогда вы скажете: «Ну, я уйду, я не справлюсь». Но здесь есть подстраховка. Если вы просто не будете делать действительно плохих вещей, вы окажетесь в месте ожидания и в конце концов выберетесь оттуда. Но вопрос в том, как выбраться, как стать достаточно хорошим, чтобы попасть на небо, как стать достаточно праведным, чтобы попасть на небеса. Поскольку большинство людей не могут заслужить рай в этой жизни, они попадают в место, называемое «чистилище». Это происходит от идеи очищения, где вы очищаетесь, где все сжигается в результате какого-то наказания в течение определенного периода времени, сотен или тысяч лет. Это место, куда попадают почти все грешники. Они лишены заслуг. Они находятся там и их очищают. И это происходит одним способом. К вам прикладываются чужие заслуги, и вы очищаетесь болью. Боль приносит заслуги. Так что если вы испытываете достаточно боли на протяжении тысячелетий, эта боль приносит вам заслуги. Но чтобы ускорить процесс и вывести вас на свободу быстрее, к вам могут быть применены чьи-то заслуги. А в католическом мире существует сокровищница заслуг. В распоряжении Бога есть избыток заслуг. Некоторые из них принадлежат Богу. И я спросил священника в тот вечер, перед тем, как мы пошли на телевизионную программу: «Я не помню, что такое сокровищница заслуг. Чьи заслуги туда входят? Входят ли туда заслуги Марии?» И он ответил: «О да, потому что, видите ли, у Марии было больше заслуг, чем ей требовалось. О, у нее было больше праведности. Скажите мне, что это за система?» Вместо того, чтобы сказать, как говорит Библия, что никакая праведность человека не может обеспечить ему отношения с Богом, у Марии было больше, чем нужно. И поэтому этот избыток заслуг Марии и часть самой праведности Христа попадают в эту сокровищницу заслуг. Вы можете получить эти заслуги перед смертью. Вы можете купить их. Вот что такое индульгенции. Вы платите деньги и получаете прощение. Отменяете наказание, получаете заслуги и сокращаете срок пребывания в чистилище и избегаете временного наказания. Это был 2000 год, мы путешествовали по Италии, проводили там конференцию. Так получилось, что это был юбилейный год, когда в соборах комнаты за определенными дверями были заполнены индульгенциями. Если вы входили в эту дверь, вы получали индульгенцию. Вам были прощены определенные грехи прошлого. И говорю вам, это были людные места. Все, что вам нужно было сделать, это войти в дверь. И такие места были повсюду, в определенных соборах, за определенными дверями, куда можно было зайти. И там получить индульгенцию. Когда вы получали индульгенцию, вам менялись заслуги из сокровищницы заслуг, избыточные заслуги Марии, которые затем приписывались к вам. И если вы уже находитесь в чистилище, люди, которые молятся за вас Марии, зажигают свечу Марии или святым и могут накапливать заслуги, которые также могут быть применены к вам. Вот почему, когда вы заходите в католическую церковь, вы повсюду видите свечи. Одни люди молятся за других. И пока горит свеча, молитва продолжается. И пока молитва продолжается, заслуга в молитве накапливается для блага человека в чистилище, и эта заслуга черпается из сокровищницы заслуг, которая принадлежит Христу, святым, и у которых есть избыток заслуг, и, конечно же, этот избыток заслуг принадлежит Марии. Кстати, самый эффективный способ помочь умершему в чистилище – это попросить священника отслужить мессу. То есть вы молитесь, платите священнику, и он читает мессу за умершего. И заслуги переходят на счет этого человека. И чистилище сокращается. Вы идете в церковь, зажигаете свечу, платите священнику, чтобы он совершил мессу. И все это сокращает время в чистилище. Таким образом, вы можете взять из сокровищницы заслуг, заплатив за индульгенцию. Именно это положило начало реформации. Помните приход Тетцеля, продававшего индульгенции, возмутил Лютера. Лютер поднял вопрос об индульгенциях, и это положило начало реформации. Начало протестантской реформации. Таким образом, у Марии гораздо больше заслуг, чем нужно. и она является источником этих заслуг, которые можно приобрести. В доктрине Второго Ватиканского собора говорится: «Сокровищница Церкви – это бесконечная ценность, которая никогда не может быть исчерпана, которую имеют заслуги Христа перед Богом. Они были принесены в жертву, чтобы все человечество могло освободиться от греха и обрести общение с Отцом». В самом Христе искупление существует и обретает свою действительность и удовлетворение и заслуги Его искупления. В эту сокровищницу входят также молитвы и добрые дела Пресвятой Девы Марии. Они огромны, непостижимы и первоизданны в своей ценности перед Богом. В сокровищнице также находятся молитвы и добрые дела всех святых, кто пошел по стопам Христа и по Его благодати, сделал свою жизнь святой, выполняя миссию, возложенную на них Отцом. Таким образом, они достигали своего собственного спасения и в то же время сотрудничали в спасении своих братьев в единстве мистического тела. Это система спасения по делам, не так ли? Или как? Вы достигаете своего спасения и не только своего, но если у вас есть избыток заслуг, вы можете достичь спасения кого-то еще. Это не древность. Это Второй Ватиканский собор 67-го года. Эта система называется «Сокровищница заслуг». Заслуги Марии бездонны, они входят в сокровищницу Церкви, она заслужила право хранить их там, она заслужила право раздавать все сокровища тем, кто почитает ее. Будьте внимательны к тому, как вы относитесь к Марии. Мария спасает вас. Мария вытаскивает вас из чистилища. Мария вводит вас в рай. Пий V сказал, она верховный служитель распределения благодати. Есть и другая цитата. «Благодаря ее заслугам муки душ в чистилище не только смягчаются, но и сокращаются». Иллюстрация в папской булле, приписываемой папе Иоанну 22, умершему в 1334 году. «Мы узнали, что наша госпожа Мария пожелала сообщить всем, что в субботу после ее смерти она избавит от чистилища всех, кто носит скапулярий кармелиток». Конец цитаты. Впоследствии эти же сообщения были подтверждены несколькими другими понтификами, в частности Павлом V, который в булле 1613 года, так называемой папской декларации, изложил условия, которые должны быть выполнены для обретения единственной милости, то есть в субботу после смерти вы можете выйти из чистилища, если наденете кармелитский скапуляр. Согласно тому, что было написано в торжественной службе Богоматери горы Кармель, мы можем благочестиво верить, что Пресвятая Дева утешает членов братства скапуляров в чистилище материнской любовью и что она скоро избавит их в следующую субботу после их смерти своим заступничеством и возьмет их на небеса. Конец цитаты. Кроме скапулярия горы Кармель по $7, ордена Пресвятой Троицы и Непорочного Зачатия обогатились на индульгенциях. Папа Павел V сказал: «Что касается меня, то я был бы внимателен к тому, чтобы получить их все. Отдай мне все заслуги Марии», — сказал он, — «чтобы вытащить меня из чистилища». Очевидно, что все это ложь. Все это явная ложь. Мое время вышло. Это значит, что, как ни прискорбно, нас ждет еще один вечер по этой теме. Но он вам понравится, потому что на следующей неделе мы рассмотрим, что Библия говорит о Марии. Так что вам лучше быть в следующий раз. Я слышал ваше аминь. Хорошо. Давайте помолимся. Господи, нам важно быть проницательными, разборчивыми, принимающими истину, потому что нам дано такое важное повеление провозглашать эту истину, освобождать души, находящиеся в рабстве царства сатаны. Господи, как Бог мира сего ослепил умы католиков по всему миру, которые поклоняются плоду фантазии, поклоняются демонам, выдающим себя за богиню. Прискорбно, что они называли ее в честь матери нашего Господа. Она бы пришла в ужас, если бы узнала об этом. Хорошо, что она никогда не знала этого, никогда не слышала ничьих молитв и никогда не возвращалась в этот мир, никогда не говорила, никогда ничего не видела, но растворилась в восторге любви и хвале небесной славы. Она бы пришла в ужас, если бы подумала, что кто-то поклоняется ей. Отец, не ради нее, это печально, но ради тех, кто попался на этот сатанинский обман и обратился от Христа к иному Богу, от истинного Евангелия, к иному Евангелию и проклят. Помоги нам. Помоги нам быть смелыми, любящими, милостивыми и ясными в провозглашении истины, чтобы заблудшие души были избавлены и освобождены. Мы знаем, что этого не произойдет, пока они не узнают истину, и поэтому мы должны говорить им ее. Дай нам сделать это с искренней любовью, чтобы ты действительно освободил тех, кто находится в рабстве, проклятом рабстве, у этого идолопоклонства. Во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт grace2u gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.